Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин утвердил новый состав Совета по правам человека. Парламент Греции, несмотря на массовые уличные протесты, принял жесткий бюджет на 2013 год, предусматривающий существенное сокращение государственных расходов. Британской телерадиокорпорации BBC продолжаются отставки высшего руководства. Таковы главные темы дня понедельника, 12 ноября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Утвержден новый состав президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. В него вошли 62 человека, среди них, в частности, исполнительный директор общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты Елена Масюк, Леонид Парфенов, глава ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков, исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова и другие. Из старого состава совета вышли 15 человек тоже, среди них есть много известных правозащитников, и дискуссия о деятельности и смысле существования президента. Президентского совета по правам человека продолжается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Согласно президентскому указу, количество членов совета увеличилось с 40 до 62. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» глава СПЧ Михаил Федотов.
Больше стало членов совета по одной простой причине, потому что мы объявили отбор кандидатов на 13 мест, а президент решил, что нужно взять по всем этим 13 местам трех кандидатов, которые набрали наибольшее число одобрения при интернет-консультациях. В каком смысле это правильно? Потому что, например, такого человека, как Светлана Алексеевна Ганушкина, может заменить как минимум только трое. Да, и то вот мне Георгий Помощников подсказывает, что и то не хватит. Ну, действительно, она делала очень много, и для нее нет замены в Совете. Как и для всех других членов Совета, которые были, и которые теперь пришли. Они все незаменимы, они все уникальны, они все замечательные и потрясающие. Я абсолютно уверен в том, что работа Совета будет очень эффективной, если нам удастся хорошо отладить эту работу, потому что, конечно, коллектив 62 человека. Это довольно большой коллектив уже получается.
В новый состав Совета не вошли 15 его членов, в том числе глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, правозащитники Светлана Ганушкина и Валентин Гефтер, политолог Дмитрий Орешкин, этнолог Эмиль Паин, руководитель Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елена Панфилова и глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Они покинули СПЧ по собственному желанию, напомнил Михаил Федотов.
Это было их собственное желание. Ну, например, вот Ярослав Иванович Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, он не вошел, пояснив в письме своем, что он считает невозможным для себя совмещать эту работу в Совете с руководством комиссии по образованию в Общественной палате. У Орешкина была другая причина. Он сказал, что он не может быть в Совете при президенте, поскольку считает выборы президента нелегитимными. В этом тоже есть своя логика. Ну и так далее.
По словам главы Фонда защиты гласности Алексея Симонова, причиной его ухода стало нежелание работать в президентском совете после избрания Владимира Путина на третий срок. По мнению Симонова, на эффективность работы нового состава СПЧ может повлиять увеличившееся количество его членов.
Давайте обозначим, что эффективность работы совета была очень невысокой. Увеличит ли увеличение состава эффективность, это едва ли. Дополнение в состав очень приличное. С моей точки зрения, состав по потенциалу ничего не потерял и даже, на мой взгляд, может быть, даже и усилил. Но вопрос заключается в том, может ли быть эффективно совет, которым 62 человека. Ну, например, представьте себе, что надо выработать некое решение совета. Оно принимается большинством голосов. Значит, это значит, что как минимум должно быть на этом заседании имея больше 31 человека и больше 32 человек. Сразу вопрос эффективности очень сильно упрется в вопрос коллективности.
Алексей Симонов также сравнил новый увеличенный состав Совета с министерством.
Договоренность была такая, что в Совете возникнут уже определенные разделения, у нас были рабочие группы, а тут возникнут некие, ну, рабочие бригады, секции, не знаю как он там разделится. Такой большой совет напоминает министерство. Это не только общество по выпусканию пар, но и общество по созданию малопродуктивных бумаг. Прошлый состав совета становился в известной степени эффективен при Медведеве, потому что он научился выносить свои те или иные соображения и решения на общественное обсуждение до того, как или параллельно с тем, как выносил их на суждение собственного патрона, то есть на суждение президента. И в этом смысле, вкидывая это в общественное пространство, это был очень полезный опыт. Сможет ли так действовать совет, который стал практически в два раза объемнее? Не знаю, сомневаюсь. Просто это довольно трудно вырабатывалось и нелегко принималось каждый раз.
Еще когда только обсуждалось то, что новый состав СПЧ будет определен в том числе и при помощи интернет-голосования, возникали опасения, что в него попадут сомнительные личности. А на ваш взгляд, в итоге есть ли такие среди новых членов Совета?
Я думаю, что более сомнительных, чем были в нашем составе, тоже нет, не появились. Естественно совершенно, что я не испытываю симпатии к целому ряду в новоизбранных членов Совета. Мне вообще странно, что люди из общественной палаты еще хотят быть еще и членами президентского совета, то есть, ну, уже просто крутейшие правозащитники, скажем, Кучерена и Павел Николаевич Гусь. Я очень, ну, прилично отношусь к Гусеву и знаком с Кучереной, но с моей точки зрения это вещи лишние. Но, с другой стороны, тут целый ряд людей, очень уважаемых мною и действительно достойных, и Кастанов, и Кучер, и Масюк, и Леня Никитинский, и Парфенов, да, и Пашин тут. Это вообще замечательно. Правда, он человек, который никому не дает советов, если его об этом не спрашивают специально.
Совет продолжит заниматься резонансными делами для исследования общих проблем российской правовой системы. Среди них могут быть дело о беспорядках на Болотной площади и дело о фонде «Город без наркотиков». Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Генеральный конструктор навигационной системы ГЛОНАСС Юрий Урличич освобожден от занимаемой должности. Его отставка последовала за заявлениями представителей правоохранительных органов России о хищении 6,5 миллиардов рублей в компании «Российские космические системы» при разработке системы ГЛОНАСС, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Юрий Урличич уволен с должности генерального конструктора, но пока сохранил за собой пост гендиректора «Российских космических систем». Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Рогозина подчеркнула, что решение разделить между разными людьми должности гендиректора и генерального конструктора корпорации принято по административным соображениям. Уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на программу ГЛОНАСС, расследуется, но фамилии подозреваемых в интересах следствия пока не называются. Об этом сообщил глава управления внутренних дел на московском метрополитене Игорь Башков.
Дело возбуждено в отношении ряда руководителей. Проводятся экспертизы, дается оценка преступной деятельности. Дело очень сложное уголовное, связано с большим объемом документов. После отработки всего объема можно говорить о конкретных обвиняемых лицах должностных. Фамилии в настоящее время пока не называются. Чтобы не быть голословными, необходимо полностью закрепить все факты.
Руководитель администрации президента и глава президентского совета по противодействию коррупции Сергей Иванов заявил накануне в интервью российскому Первому каналу, что о фактах нецелевого использования средств, выделяемых на ГЛОНАСС, знал давно, но не мог рассказать об этом публично, не хотел мешать следствию. «Самое страшное здесь, — заявил Иванов, — это предательство, когда видишь, что люди, которым ты доверял, которым государство доверяло и выделило огромные деньги для определенных целей, и они используются не по назначению». председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявление правоохранительных органов и чиновников воспринимает с оптимизмом.
Коррупция в России – самый доходный бизнес. Любая программа серьезная, частью чиновников воспринимается как тема для зарабатывания, национальная программа. Из заявления Сергея Борисовича я для себя вывел только одну.
Иванова вы имеете в виду?
Да, одну важную вещь. Что руководство страны в определенной степени стало заложником вот этой системы, которую создали. Потому что система бюрократии построена по личностным отношениям, а не по деловым качествам. Это первая проблема. Второе, то, что, наконец, руководитель такого уровня говорит о коррупции как о угрозе национальной безопасности. Появляется вопрос, какие ответные меры? Они адекватны? Вот сегодня будет рассматриваться в Думе закон о контроле за расходами чиновников. Ответственности никакой. Механизмов возврата средств из-за рубежа, которые уволятся за рубеж, тоже практически никакой. Это мы и видим, что как раз бюрократия, она лоббирует свои интересы, и эти меры по борьбе с коррупцией, которые заявляются, она их делает такими, ну, мягко говоря, кастрированными, которые не представляют, в принципе, серьезной угрозы для коррупционного бизнеса.
Иванов заявил о том, что больше года, если я не ошибаюсь, он уже знал об этом нецелевом использовании средств, но молчал.
Я, вот, например, знаю, как работает правоохранительная система. Она работает следующим образом. Те же оперативные службы сообщают, что вот они в разработке, они постоянно пишут руководству спецсообщения. То есть работа на пресечение, как раньше работали, например, мы, а есть работа на информирование. Потому что правоохранительные органы тоже могут иметь своих рядах сотрудников, и зачастую имеют своих рядах сотрудников, которые используют ту же самую эту тему для развития коррупционных отношений. Поэтому мы здесь увидели комплексную проблему. То, что о ней говорил Иванов, говорил откровенно, достаточно откровенно, насколько Сергей Борисович может быть, говорил таким языком с позиции, считай, так, первого главного управления, с позиции разведки, скорее всего, то я думаю, что его заявление можно предположить, что после него будут какие-то последствия. Даже если это какие-то внутригрупповые конфликты, еще что-то, ну, просто не может быть после такого заявления, не может быть, что он идет в воду, да, и все закончится. Вот на сегодняшний момент я уже вижу по Минсельхозу, Рособоронзаказу, по саммиту принимается решение. И я думаю, что как раз и назначение нового министра внутренних дел, да, это некий новый подход.
Можно сказать, что вы ожидаете новых разоблачений?
Другого выхода нет. Я ожидаю новых разоблачений по одной простой причине, что вот эта вот история, потянув за одну ниточку, мы получим раскрутку целого клубка. Прервать эту историю, в принципе, уже невозможно, поскольку она стала работать по верху. Вот это очень важно. Как, насколько мудро и насколько хватит профессионализма эту историю довести до конца, и смелости самое главное, я думаю, что это покажет время. Потому что здесь уже нельзя опускаться до полумер.
7 ноября московская полиция провела обыски в рабочих кабинетах трех руководителей ОАО «Российские космические системы», бухгалтерии предприятия и в помещениях пяти коммерческих организаций, участвовавших в этой схеме. Первоначально речь шла о нецелевом расходовании полумиллиарда рублей. В пятницу сумма возросла до 6,5 миллиардов. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Сейчас о важных международных новостях. В Брюсселе сегодня собирается Еврогруппа. Это Совет министров финансов 17 стран еврозоны. Главный вопрос – продолжение финансовой помощи Греции, от которой международные кредиторы требуют выполнения некоторых условий, необходимых для возобновления приостановленной программы финансовой поддержки этой страны. Греция оказалась, как известно, в глубоком долговом кризисе, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
На последнем совещании министров финансов еврозоны было отмечен прогресс на пути к полному согласию между Афинами и тройкой международных кредиторов по обновленной программе условий помощи и мерам в области налоговой политики, структурных реформ, приватизации и стабилизации финансового сектора. Так называемая «тройка» или представители Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, участвующих в программе помощи, ведут долгие и сложные переговоры с греческими властями по мерам оздоровления национальной экономики. В заявлении по итогу октября октябрьского заседания Еврогруппы ее председатель, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, сообщил, что Грецию призвали решить оставшиеся вопросы таким образом, чтобы быстро завершить переговоры с институтами, которые представляет тройка. Жан-Клод Юнкер тогда заявил, что Еврогруппа продолжит обсуждать корректировку греческой программы на своем очередном совещании 12 ноября и рассчитывает на ее перезапуск при условии выполнения греческими властями необходимых предварительных шагов. О чем именно идет речь, объяснил заместитель председателя Европейской комиссии по экономическим и валютным вопросам Оли Рен. Что касается долга греческого правительства, необходимо признать, что любая надежда на его устойчивость отдаляется, если нет перспектив сокращения этого долгового бремени. Оли Рен. Он отметил, что для того, чтобы Афинам был выплачен первый транш приостановленной финансовой помощи, греческий парламент должен проголосовать по двум проектам – по структурным реформам, по бюджетной политике. Но помимо этого, мы должны еще договориться о потребностях Греции в финансировании и о вопросах устойчивости долга, и мы сейчас работаем над этим в хорошей и конструктивной атмосфере с тройкой и греческим правительством. Я надеюсь, что мы сможем прийти к результату в ближайшие дни и перейти к более значимым политическим решениям, но при этом каждый должен выполнить свою задачу. Закон был принят незначительным большинством членов парламента. В это время на улицах Афин против мер жесткой экономии протестовали 50 тысяч греков. Новый закон предусматривает сокращение заработных плат бюджетников, пенсий, социальных льгот и другие реформы рынка труда. Предполагается повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет и будут отменены надбавки к пенсии, к Рождеству и другим праздникам. Отменяется автоматическое 10% увеличение окладов греческих бюджетников при заключении браков. Сокращаются выходные пособия как в государственном, так и в частном секторе. По итогу заседания парламента премьер-министр Антонис Самарас заявил, что Греция сделала великий, решительный и положительный шаг. Он отметил, это голосование позволит создать рабочие места для наших детей, обеспечить приход лучших времен для всей Греции. Докладывая на прошлой неделе экономический прогноз Еврокомиссии по Евросоюзу, Оли Рен сказал, возрождение экономики в Греции прогнозируется лишь на 2014 год. Он, разумеется, имел в виду лишь первые признаки экономического оздоровления при условии, что Афины выполнят все требования финансовых доноров. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Депутаты греческого парламента после принятия вечером в воскресенье бюджета на 2013 год, этот документ предусматривает новые сокращения государственных расходов, ожидают новостей из Брюсселя. В Афинах надеются на всестороннюю помощь Европейского Союза, которая должна помочь Греции выбраться из системного кризиса. О ситуации в Афинах мой коллега Валентин Барышников беседовал с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом.
На прошедшей неделе было два важнейших голосования в Греции. Это сначала по пакету мер, а потом еще и по проекту бюджета, который конкретно расписывал применение этих мер в будущем году. Так вот, по пакету мер голосовала не вся коалиция, и более того, он был принят парламентом буквально с перевесом в два голоса, это 153 депутата проголосовало из 300-местного парламента Греции. Так что, учитывая, что общее количество коалиции – это 174 голоса, вы можете сами просчитать, что далеко не вся коалиция приняла этот пакет мер. Присутствовала, но не голосовала против, левая коммунистическая партия «Демократические левые», которые заявили, что не принимают те меры, которые прописаны в изменении трудового законодательства, трудового кодекса, в общих словах, позволяющих легче уволить работника и не столь в неполной мере ему возместить ущерб от этого увольнения. Вчерашнее голосование как раз наоборот было, можно сказать, может быть, неспокойным по эмоциям, которые выплескивались с парламентской трибуны, но с другой стороны спокойным по результатам голосования, в общем-то объективным таким большинством, 167 голосов. Был проект бюджета проголосован на правящей коалиции. Так что в этом смысле лишь отдельные так бунтовщики, причем они были во всех трех фракциях правящей коалиции, лишь они высказались против, и большая часть из них оказалась выгнана из своих партий.
Насколько общественная реакция была жесткой после принятия проекта бюджета в парламенте?
Был организован митинг митинг, он не был столь массовым, как митинг вечера во время принятия нового пакета мер, снижающих расходы государственного бюджета на прошедшей же неделе. Полиция называет цифру всего лишь около 10 тысяч демонстрантов, а оппозиция говорит, что около 25 тысяч. Все закончилось без каких-либо таких инцидентов. Поэтому присутствует, видимо, в обществе какое-то, ну, не охлаждение, конечно, интереса, а, пожалуй, политическая апатия. Как показывают прогнозы, нынешний состав парламента не отражает тех политических раскладов мнения в обществе относительно партий, которые присутствуют на данный момент.
Можно ли сказать, что в обществе установился какой-то баланс, позволяющий властям проводить вот эту политику мер, согласованных с Европейским Союзом и другими международными кредиторами по выходу из кризиса? Можно ли сказать, что некий общественный консенсус достигнут?
Скорее речь может быть идти о каком-то, пожалуй, недоверии ко всей политической системе. И поэтому, конечно, собираются митинги протестов, но, с другой стороны, они не столь массовые, сколько могли бы быть, учитывая, что действительно происходят радикальные перемены. Разочаровалось население, прежде всего активная его часть, в том, что политики способны что-либо изменить к лучшему.
Означает ли это, что, в принципе, сейчас Грецию не ожидают какие-то новые потрясения, вроде досрочных парламентских выборов, и греческие власти получили некоторую возможность проводить эту политику, согласованную с европейскими структурами, в течение достаточно длительного времени?
Да, как бы мы ни относились к ситуации, с какой бы там, скажем, моральной оценкой, но как факт надо говорить о ситуации все-таки стабильности. Как вы видите, вот эта прошедшая неделя была, пожалуй, самой важной, самой напряженной, потому что принимался новый пакет мер, принимался новый бюджет. И как показали результаты, вот если просто обратиться к цифрам, что как и пакет мер, так и проект бюджета был проголосован, собственно, без проблем. И надо еще отметить, что изменение этой ситуации невыгодно ни оппозиции, скажем, по крайней мере, основной оппозиции, это радикальным левым, которые сами признаются, то есть пресс-секретарь на прошлой неделе этой политической партии Сириз заявил, что не готовы принять на себя бразды правления. То есть они не готовы прийти к власти. Правящая коалиция готова продолжать ту же политику, ее тоже устраивает, естественно, эта стабильность. Поэтому раз выборы, то есть изменения эти политические не нужны никому, никто и не пойдет на какие-то радикальные шаги в этом направлении.
О ситуации в Греции рассказывал афинский журналист Сократ Граматикополос. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Члены Конгресса США намереваются узнать обстоятельства, сопутствовавшие отставке директора Центрального разведывательного управления Дэвида Петреуса. В британской телерадиокорпорации BBC продолжаются отставки высшего руководства. В Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные 90-летию философского парохода. Программу продолжим после объявлений.
«Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, пишите СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 12 ноября. Члены Конгресса США заявляют о желании узнать все обстоятельства, сопутствовавшие отставке директора Центрального разведывательного управления Дэвида Петреуса, которую он объявил в минувшую пятницу. История обрастает все новыми подробностями, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
ФБР ведет расследование по делу об электронных сообщениях с угрозами, которые Пола Бродуэлл, автор биографии генерала Петреуса, посылала другой женщине. Обнаружив, что Бродуэлл и Петреус состояли в интимной связи, ФБР поставила об этом в известность руководителей разведывательного сообщества, после чего директор национальной разведки США Джеймс Клэппер порекомендовал Петреусу уйти в отставку. 8 ноября Петреус подал президенту Обаме прошение об отставке с поста директора ЦРУ, который он занимал 14 месяцев после завершения блестящей многолетней военной карьеры. На следующий день президент эту отставку принял. По сведениям высокопоставленного представителя вооруженных сил, попросившего журналистов не упоминать его имя, Пола Бродуэлл адресовала свои письменные угрозы 37-летней Джилл Келли, которая живет во Флориде и служит представителем Госдепартамента по общественным связям при Объединенном командовании специальных операций. Расследуя эти угрозы, ФБР изучила аккаунт электронной почты Бродуэлл и пришло к выводу, что Бродуэлл была любовницей Петреуса. По словам одного из бывших помощников Дэвида Петреуса, Джилл Келли и ее супруг долгое время дружили с семьями, с генералом и его женой. По версии газеты «Вашингтон-Пост», самая вероятная причина агрессивных действий Бродуэлл ревность. По-видимому, она считала, что у Келли завязывается роман с Петреусом. Глава Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей республиканец Питер Кинг в воскресном интервью CNN заявил, что обстоятельства расследования ФБР по делу, в котором фигурирует имя Дэвида Петреуса, наводят его на мысль о попытке Белого дома что-то скрыть. Директор ФБР был обязан сразу же сообщить о факте такого уровня президенту или Совету национальной безопасности. Судя по всему, расследование шло несколько месяцев, и сейчас, как я понимаю, ФБР заявляет, что не догадывалась вплоть до дня президентских выборов о вероятной причастности к этому делу генерала Петреуса. Тут просто концы не сходятся. ФБР изучает имейлы, которые ведут к директору ЦРУ, и требуется 4 месяца, чтобы понять, что он впутан в это дело. Законодатели задают и такой вопрос. Почему руководители профильных комитетов обеих палат Конгресса узнали об интриге вокруг Дэвида Петреуса только в минувшую пятницу, что называется «на общих основаниях». На это указала в воскресном интервью телекомпании Fox News глава Сенатского комитета по разведке демократ Дайан Файнстин. Намерены ли вы расследовать, почему ФБР не проинформировало вас об этом деле раньше? Да, безусловно. Это то, что могло отразиться на состоянии национальной безопасности. Я считаю, что мы должны были быть поставлены в известность. 60-летний генерал Дэвид Петреус 38 лет состоит в браке с Холли Ноултон, дочерью генерала Уильяма Ноултона, возглавлявшего военную академию в Вестпойнте, которую окончил сам Петреус. У них двое взрослых детей. Сын в звании лейтенанта командовал стрелковым взводом в Афганистане. 40-летняя Пола Бродуэлл – публицист, исследователь и эксперт по антитерроризму. Она тоже выпускница Вестпойнта, носит звание подполковника армейского резерва. Бродуэлл никогда не была в служебном подчинении у Петреуса, но является соавтором биографической книги о нем и описывает его служебный опыт в своей докторской диссертации. Она замужем и имеет двоих детей. Любовная связь Петреуса и Бродуэлл и вероятность связанного с нею риска для национальной безопасности будут обсуждены в ходе намеченных на 14 ноября консультаций лидеров комитетов по разведке обеих палат Конгресса с заместителями директоров ФБР и ЦРУ. 15 ноября Дэвид Петреус должен был дать показания на закрытых слушаниях обоих комитетов по поводу того, что ЦРУ узнало и о чем оно информировало Белый дом до, во время и после нападения на консульство США в Бенгази. Республиканцы и некоторые демократы продолжают критиковать реакцию администрации на события в Бенгази и недостаточный, на их взгляд, уровень безопасности американских дипломатов за рубежом. Обязанности директора ЦРУ после отставки Дэвида Петреуса исполняет его заместитель Майкл Моррелл, и законодатели полагают, что у него найдутся ответы на их вопросы по событиям в Бенгази. Однако некоторые республиканцы, в том числе член Сенатского комитета по вооруженным силам Линдси Грэм, считают это недостаточным. Мы, в конце концов, должны докопаться до всего, что произошло 11 сентября в Бенгази. Но я не представляю, как же мы все-таки выясним, что происходило до, во время и после атаки в Бенгази, если генерал Петреус не даст показаний. Грэм и ряд других сенаторов не исключают, что Петреус может быть приглашен на слушание по Бенгази позднее. Эксперты отмечают, что внебрачная связь Дэвида Петреуса сама по себе не является нарушением закона, и что в своем решении решении подать в отставку с поста директора ЦРУ Петреус руководствовался кодексом чести офицера. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио «Свобода» остается. У микрофона Ирина Лагунина. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но то, что мы делаем, на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 12 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Джорджа Блейка, бывшего офицера британской разведки, ставшего советским шпионом. Отметивший 90-летний юбилей Блейк, подполковник ФСБ в отставке, живет в Подмосковье. Путин, не пропускающий ни одного информационного повода для того, чтобы напомнить о заслугах советских секретных служб, офицерам которых он сам когда-то служил, назвал Блейка мужественным человеком и блестящим профессионалом, который успешно решал поставленные задачи. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Джордж Блейк – единственный оставшийся в живых из британских разведчиков, ставших по идеологическим причинам советскими агентами. Однако, в отличие от Кима Филби и других членов так называемой «Кембриджской пятерки», он не был англичанином по рождению. Его подлинное имя – Джордж Бехер. Он родился в Голландии и стал сотрудничать с британской разведкой во время Второй мировой войны, когда в 1942 году бежал в Англию, где сменил имя и поступил на службу в МИ-6. Разразившаяся в 1950 году Корейская война застала его в должности резидента британской разведки в Сеуле. Блейк попал в плен и провел 3 года в северокорейской тюрьме. Именно там, по его словам, он прозрел и уверовал в коммунизм. Там же он предложил свои услуги КГБ, после чего был освобожден и вернулся в Англию, где продолжил службу британской разведки. Обладая доступом к секретной информации, Джордж Блейк в течение 7 лет передавал Москве сверхсекретные документы МИ-6. Он выдал советской разведке имена более 40 британских агентов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, многие из которых были казнены. Блейк также сообщил КГБ о тайном туннеле между Западным и Восточным Берлином. В 1959 году он был разоблачен благодаря показаниям польского разведчика-перебежчика Михала Галиневского. Блейка судили и приговорили к 42 годам заключения за измену и предательство. Как шутили британские журналисты, он получил погоду за каждого выданного КГБ британского агента. 5 лет Блейк провел в лондонской тюрьме Wormwood Scrubs, из которой ему удалось бежать в 1966 году и добраться до ГДР, откуда его переправили в Москву. Там ему вручили все ордена, которыми он был награжден за время работы на советскую разведку. Ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны. Позднее он был награжден орденом «За личное мужество» и орденом «Дружбы». В звании полковника Джордж Блейк многие годы был профессором Академии внешней разведки. Еще во время пребывания в британской тюрьме его жена развелась с ним. В Британии у Блейка остались 3 сыновей. Еще один сын родился уже в России от 2-го брака. О важности работы Джорджа Блейка для Советского Союза в интервью «Радио Свобода» рассказывает британский историк разведки и бывший член парламента Найджел Уэст, который встречался с Блейком в Москве.
Блейк был очень важен для русских, поскольку поставлял им информацию из Secret Intelligence Service уже после того, как важнейший источник информации советской разведки в этой организации, Ким Филби, бежал в Москву. Когда Филби утратил доступ к секретам в МИ-6, Блейк продолжал передавать их советской разведке. До того, как его разоблачили как предателя, ему удалось передать огромный массив информации.
Как Блейк был завербован советской разведкой?
По сути дела, он стал советским шпионом по собственной инициативе. Выполняя задания британской разведки в Южной Корее, он оказался в плену северокорейцев во время Корейской войны, когда те заняли Сеул. Блейк был интернирован в лагерь для военнопленных. Во время плена он, по его словам, стал правоверным марксистом. В лагере его посещали офицеры КГБ, которым он предложил свои услуги. Так что, по сути дела, шпионом он стал добровольно.
А как Блейку удалось так легко бежать из тюрьмы в Москву?
В этом ему помогла группа доброжелательных, но в высшей степени наивных политических активистов, посчитавших, что Блейк был несправедливо осужден. Они решили помочь ему бежать. Надо сказать, что русские к этому абсолютно не причастны. В КГБ были поражены его побегом. Побег был оплачен кинорежиссером Тони Ричардсоном и группой других помогавших Блейку доброхотов, включавшей врача и священника. Эти люди не только способствовали побегу Блейка, но и лечили его, когда он повредил лодыжку при падении с тюремной стены. Они же переправили его в автомобильном трейлере в Восточный Берлин. Это была поразительная операция.
Блейк всегда настаивал, что стал советским шпионом по идеологическим мотивам. Можно ли этому верить?
Я считаю, что вопреки утверждению Блейка, что его мотивы были чисто идейными, на его решение стать советским шпионом повлиял антисемитизм, с которым он столкнулся в Британии в конце Второй мировой войны. Блейк хотел жениться на секретарше, с которой познакомился в штаб-квартире МИ-6 в Лондоне. Однако ее отец не позволил дочери выйти замуж под предлогом, что Блейк еврей. Думаю, что это имело глубокие и далеко идущие психологические последствия. Блейк понял, что, хотя он служил в британской разведке, он никогда не будет принят за равного британским истеблишментом. Он был оскорблен, особенно принимая во внимание его вклад в победу союзников во Второй мировой войне. Убежден, что именно тогда у него зародилась мысль отплатить британскому истеблишменту. Конечно, при этом он убедил себя, что действует из благородных побуждений. Блейка можно назвать британцем лишь постольку, поскольку он сам захотел им стать. Это был его собственный выбор. Он был натурализовавшимся британцем, но по происхождению сефардским евреем. Его семья эмигрировала в Голландию из Египта. Блейк всегда чувствовал себя выброшенный на берег рыбой. Он всегда и везде ощущал себя чужаком. Думаю, что и в Москве он чувствует себя не совсем комфортно.
Когда вы встречались с Блейком, какое он произвел на вас впечатление?
Было это несколько лет назад. Он тогда был не совсем здоров. У него были серьезные проблемы со зрением. Однако он был в хорошем настроении. Ему явно доставляло удовольствие рассказывать о работе в МИ-6. Мне эта встреча также доставила известное удовлетворение. Блейк тогда озадачил меня утверждением, что многие из окружавших его лиц были якобы завербованы им в Германии для британской разведки. Мне он показался человеком, который менее всего озабочен правдой. Что касается его личности и характера, то когда я встретил его в Москве, он показался мне крайне неприятным и сварливым человеком. Я был крайне удивлен тем, что кому-то пришла идея сделать такого человека сотрудником британской разведки. Мне тогда подумалось, что он был полнейшей противоположностью Джеймса Бонда. Блейк говорил по-английски с сильным и неприятным акцентом. Трудно было представить, что этот бородатый коротышка мог считаться успешным сотрудником британской секретной службы.
Заметили ли вы у Блейка признаки раскаяния?
Он оставался в убеждении, что был во всем прав. Об этом, в частности, говорит и название его автобиографии «Иного выбора нет». Думаю, что он вряд ли способен признать, что руководствовался менее благородными побуждениями, что просто хотел отомстить лицемерному, по его мнению, высшему классу британского общества.
Повлиял ли развал Советского Союза и падение коммунизма на убеждения Джорджа Блейка?
Я обсуждал с ним эту тему. Блейк говорил мне, что единственное, что страшило его в эпоху Бориса Ельцина, это возможность вновь оказаться в британской тюрьме. Он всегда очень боялся, что администрация Ельцина договорится об этом с британским правительством.
Говорил британский историк разведки Найджел Уэст. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В руководстве британской телерадиокорпорации BBC последовали новые отставки, вызванные серией скандалов, связанных с нарушением журналистской этики и проверкой достоверности материалов. Ушли со своих должностей директор службы новостей Хелен Боуден и ее заместитель Стивен Митчелл. Указывается, что они оба не причастны к прозвучавшим в передачах BBC и не подтвердившимся обвинениям в адрес влиятельного политика-консерватора лорда Алистера Маккальпина, однако несут моральную ответственность за случившееся. Временно исполняющим обязанности генерального директора корпорации, взамен подавшего в отставку в минувшие выходные Джорджа Энтуисла, назначен Тим Дэви, а сам Энтуисл, пробывший на своем высоком посту всего 54 дня, получил компенсацию в размере 450 тысяч фунтов стерлингов. Мой собеседник, бывший директор русской службы BBC, а ныне лондонский политический комментатор Андрей Остальский.
На ваш наложились друг на друга два больших скандала. Первый связан с уже покойным презентером BBC и очень популярным Джимми Сэвиллом, против которого после его смерти были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, чуть ли не в изнасилованиях, в педофилии и во всяких вот этих страшных и грязных вещах. Все осложняется тем, что по британскому, вообще западному принципу правоприменения habeas corpus, после кончины человека, когда уже человека в живых нет, судебное заседание провести невозможно, установить его вину нельзя, вступает в действие принцип презумпции невиновности, который в данном случае не опровергнуть, но кто-то должен в глазах, по крайней мере, общественности был отвечать за такое безобразие. И вот ответственной оказалась BBC. BBC, конечно, виновата, потому что, судя по всему, не хотел особенно влезать в детали этого страшноватого дела. Хотелось как-то смотреть в другую сторону, как говорят англичане. В программе Newsnight, знаменитой ежедневной программе, должен был выйти сюжет, посвященный как раз Сэвиллу и обвинениям против него. Сюжет этот зажали, не выпустили вовремя. Вокруг вот этого разразился страшный-страшный скандал. И не успела BBC просто опомниться от этого и от того обстоятельства, что новый, только что назначенный, собственно говоря, генеральный директор Джордж Энтвистл не сумел убедительно выступить в парламенте. Его выступление перед депутатами было признано абсолютно провальным по этому поводу. И вот на этом фоне происходит второй скандал. В той же программе Newsnight появляется сюжет, где один из интервьюируемых жертв тоже сексуального насилия, продолжается как бы эта тема, обвиняет крупного политического деятеля эпохи Тэтчер, не называя его по имени. Но вся штука в том, что мы живем в эпоху интернета, и буквально в те же минуты в интернете, в блогосфере, в твиттерах появляются свидетельства, которые говорят о том, что речь идет конкретно о лорде Мэклпайне, бывшем казначее консервативной партии, весьма уважаемом политике в отставке, на не находящемся. И BBC, конечно, несет серьезнейшие репутационные потери. Но хочу сразу подчеркнуть, конечно, невозможно избавиться от ощущения, что многочисленные враги BBC, конкуренты BBC, просто пытаются воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы ослабить или даже уничтожить корпорацию.
Речь идет о системном кризисе в корпорации, как вы считаете? Или это вот то самое несчастливое для менеджмента компании совпадение разных событий?
Здесь, я думаю, то и другое. С одной стороны, конечно же, есть просто элемент несчастного совпадения и вдобавок искусственно, может быть, даже раздуваемого врагами BBC. Но надо признать, что не все благополучно. Корпорации, вот сейчас многие пишут, знаменитые бывшие и нынешние журналисты BBC, о том, что формы, а именно сокращения, бюджетные сокращения, сильно ударившие по именно командам, занимающимся новостями и новостным анализом и подготовкой вот таких сложных программ расследований, вот по ним самый мощный удар пришелся сокращений. Вот это, конечно, не могло не сказаться на качестве. И люди об этом предупреждали. Уже несколько лет раздавалось много тревожных голосов о том, что качество журналистики BBC неизбежно пострадает. И многие пишут и говорят и о том, что масса менеджеров, которая нависла буквально на BBC, какая-то диспропорция возникла. Огромное количество менеджмента, которые, в общем-то, не любят и стараются избегать трудных редакционных решений, когда речь идет о спорных, этически спорных и рискованных решениях. Вот они стараются от них отказываться, они стараются перепоручить, переделегировать. Но зачем тогда нужна такая чертова уйма менеджеров, спрашивают журналисты BBC с их колоссальными заработными платами. Что происходит? Внутри BBC колоссальный раскол, колоссальное недовольство рядовых журналистов менеджерами своими. Это давно уже нарастала тенденция, но сейчас просто взрыв произошел. С другой стороны, есть борьба между различными программами. Уже начинают программы друг друга расследовать. Это, конечно, совершенно нездоровая обстановка. В каких-то ошибках. То есть, конечно, нужны абсолютно срочные меры, чтобы корпорацию спасти просто саму от себя.
Может быть, можно что-то сделать или необходимо внести какие-то изменения в организацию самой корпорации? BBC, если я не ошибаюсь, это что-то вроде общественного телевидения.
Финансируется корпорация за счет телевизионных лицензий. Британцы, любой британец, который смотрит телевизор, вынужден платить достаточно крупную сумму каждый год. И эти деньги напрямую идут в бюджет BBC, государственного государство не вправе вмешиваться в то, как BBC это расходует. И это, конечно, и дает независимость знаменитую BBC от правительства и в то же время и от рекламодателей. Совершенно уникальная формула, которая позволяет существовать такому абсолютно уникальному, потрясающему, в общем-то, если оглянуться назад на десятилетия творческой работы по новостному информационному столпу, можно сказать, не только британского общества, но и мировой журналистики. Эта система, она не должна быть, на мой взгляд, пересмотрена, потому что это как раз будет убийство и уничтожение BBC, ее сути, структуру реорганизовать коренным образом, подумать, как уменьшить число менеджеров, как помочь журналистам, находящимся, что называется, на переднем крае. Вот это надо делать, делать срочно. Об этом говорил председатель попечительского совета лорд Паттон, только что уверял, что именно этим он будет заниматься. Назначен пока исполняющий обязанности нового генерального директора Тим Дэйви, но люди его плохо, во-первых, знают вообще, но уже априори настроены к нему весьма скептически и критически. Почему? Потому что его главный опыт был связан с корпоративным бизнесом, не имеющим никакого отношения к журналистике, Pepsi там и так далее. Ну, конечно, кто знает, может быть, это очень сильный менеджер, который понимает этику и смысл BBC. В таком случае, наоборот, он может помочь. Или же это вообще окажется временной фигурой, может быть, будет найден кто-то другой, хотя почти все говорят, что это будет какая-то фигура чужая, из-за пределов BBC, что уже нет доверия к людям, проросшим сквозь ряды менеджмента BBC, потому что этот менеджмент больше не вызывает доверия и уважения.
Как сейчас идет BBC по сравнению с своими конкурентами? Упала популярность?
Таких вот еще цифр пока нет, которые реально падение такое большое, но это очень серьезная репутационная проблема, которая в долгосрочном плане может сказаться на будущем корпорации, безусловно. Последовало такое успокаивающее заявление представителя премьер-министра Дэвида Кэмерона. Он употребил достаточно точное выражение. Он сказал, что кризис, конечно, серьезный вокруг BBC, но он не экзистенциален. То есть Дэвид Кэмерон дает понять, что он по-прежнему уважает концепцию, идею BBC как независимой мощной новостной организации, которая может и призвана обеспечивать качественную журналистику, не завися от каких-то там мелких ежедневных тактических колебаний рейтингов, от чего страдают, конечно, частные средства массовой информации. Не экзистенциальный кризис остается, тем не менее, кризисом очень острым. И репутационные риски колоссальны для BBC. И если BBC не продемонстрирует очень быстро, что сумела извлечь уроки из произошедшего и выработать соответствующие конструктивные, ясные, четкие решения, которые, с одной стороны, защитят журналистов, с другой стороны, помогут им работать, и, с третьей стороны, усилят ответственность за точность редакционных решений, за отсутствие ошибок, за проверку фактов. Если вот этого не произойдет, то, конечно, у BBC мрачное будущее.
Андрей, вы много лет проработали в корпорации, прекрасно знаете все ее внутреннее устройство, пружины, отношения между людьми и разными подразделениями. Выпутается BBC из этого кризиса, как вы думаете?
Я бы не сказал, что это гарантированно, но хороший реальный шанс выпутаться есть. И, конечно, будет просто невероятно обидно, если BBC погибнет, потому что замены корпорации нет ни в национальном масштабе Британии, ни в мировом. Это будет просто означать падение стандартов журналистики как таковой, я думаю, просто в международном даже масштабе.
О ситуации в телерадиокорпорации BBC после отставки высокопоставленных членов ее руководства размышлял лондонский политический комментатор Андрей Остальский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 12 ноября в Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 90-летию философского парохода. Философский пароход – это компания по высылке неугодных советской власти ученых за границы России осенью 1922 года. В числе изгнанных оказались виднейшие представители российской науки, преподаватели, представители гуманитарных специальностей – Семен Франк, Николай Бердяев, Николай Лосский, Лев Корсавин. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Два немецких парохода – Пруссия и обербургомистр Хаки – отошли от Николаевской, теперь университетской набережной, вывезя в Германию из Петрограда более 200 ярчайших мыслителей своего времени. Среди них Семен Франк, Иван Лапшин, Николай Лоский, Лев Корсавин, Николай Бердяев, Лев Шестов, Федор Степун, Борис Вышеславцев, Иван Ильин и многие другие. В одном из своих писем Лев Троцкий объяснял: «Мы выслали этих людей, потому что расстреливать их не было повода, а терпеть было невозможно». То есть в это время Советский советской власти еще требовалась хотя бы видимость законных оснований для репрессий. Пройдет совсем немного времени, и их уже не понадобится для расправы над философом, богословом, математиком Павлом Флоренским. Зимой 22 года замысел выслать неугодную интеллигенцию возник в связи с массовыми забастовками профессоров и преподавателей университетов. В мае Ленин решил изменить уголовный кодекс. По-моему, надо расширить применение расстрела с заменой высылкой за границу. Ну а если вернуться, и это будет предусмотрено, за неразрешенное возвращение из-за границы – расстрел. Он же в мае писал Дзержинскому: «Товарищ Дзержинский, к вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции, надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим». Первый список изгнанников Ленин предложил сформировать на основе списка сотрудников журнала «Экономист». Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Большевики лгали, что среди высылаемых почти нет крупных научных имен. На самом деле это был цвет русской интеллигенции. Федор Степун вспоминает, что высланным разрешалось взять одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм, по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок. Золотые вещи, драгоценные камни, за исключением венчальных колец, были к вывозу запрещены. Писатель Виталий Шанталинский пишет о последних днях знаменитого философа Николая Бердяева. Незадолго до смерти ему приснился сон. Он сидит в экспрессе. Экспресс мчится на родину. Уже открылись глазам широкие русские поля. Вдруг он почувствовал, рядом с ним кто-то есть. Оглянулся и увидел, в двух шагах стоит Иисус Христос в белой одежде. И он проснулся.
Из Петербурга Татьяна Вольская. А сейчас в эфире «Радио Свобода» профессор кафедры философии Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Фирсов.
Этому горькому событию предшествовало принятие 10 августа 22 года декрета об административной высылке, который стал правовой базой для удаления из страны многих ученых, философов, писателей, проявивших, по мнению власти, свою нелояльность к ней. Среди высланных оказалось много выдающихся людей, разные по своим политическим взглядам и профессиональным интересам. Это значило, что идеологическая монополия была установлена с помощью силы, а те, кто остались, вынуждены были либо проявлять свою лояльность, либо замолчать навсегда. Наверное, последним проявлением философской нелояльности была книга Алексея Федоровича Лосева, выпущенная в 30-м году, спустя почти 8 лет после высылки философов. Но это было случайностью, недоработкой власти, на что, собственно, Лосев вскоре был посажен. В целом, идеологическая правота их устанавливалась далее без оппонентов. Хорошо и плохо было тем, кого выслали. Первоначально для них это была, конечно, трагедия. Но, зная дальнейшее развитие истории, высылка спасла им жизнь и обогатила русскую культуру выдающимися трудами. Благодаря этому философскому проходу русская гуманитарная наука не смогла быть полностью идеологизирована. Но развиваться она могла только за пределами Советской России. Высланные люди по-разному, конечно, отрицательно относились к большевизму, но в целом не могли признать над собой диктат. Конечно, время многое заставляет пересмотреть. Доживший до эпохи Хрущева Петерин Сорокин восхищался решениями 22-го съезда, считал, что наступает время обращения коммунистов к христианским ценностям. Великий социолог, к сожалению, ошибался. И все-таки они сумели состояться. А то, что такие люди, как Бердяев, Булгаков, Шестов, оказались за границей, сыграло свою роль в деле развития русской религиозной мысли. В 20-е годы в Париже был основан Святосергиевский богословский институт, воспитавший новые поколения русских богословов. А ведь в Советской России богословие практически полностью уничтожено. То, что произошло, было безусловным злом, но это зло спасло для нас очень многих ярких представителей русской национальной мысли. Может ли зло рождать добро? Можно, наверное, это рассматривать как ухмылку истории, но признаваться в этом горько.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 12 ноября работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, был историк Сергей Фирсов. В Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 90-летию философского парохода. Вот так обстояли дела в понедельник, 12 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня — это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия — когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.